Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость пражской студии – поэт и прозаик Наум Вайман. Тема разговора – русско-израильская литература. Вайман вспоминает, что с детства ему приходилось преодолевать сопротивление семьи. Семья была читающая, говорили на культурные темы, но гуманитарного уклона не было. Родители говорили о необходимости иметь профессию. Мать была врачом, отец – рабочим. «Ты должен иметь нормальную профессию». Наум Вайман стал в результате инженером-электроником. Наш гость размышляет об изгнании. Трагедия эмиграции в том, что человек должен умереть там, где он родился. Можно, конечно, немножко погулять, но нужно ощущать, что там, где ты родился и вырос, где была твоя юность и первая любовь, там, естественно, и умереть. Тогда ты прожил естественную жизнь. Впервые в эфире 31 мая 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Пони Экспресс. Почтовая легенда Америки». Полтора года в середине прошлого века в Америке просуществовала необычная почта на едва объезженных мустангах. Почта, полная опасности и личного мужества почтальонов. История легенды. Передачу подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с беседы. Гость «Поверх барьеров» – поэт и прозаик Наум Вайман. Тема разговора – феномен русско-израильской литературы.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода» – поверх барьеров. Дорогие Иван Толстой. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман.
В деревне нашей нынче судный день. Все на собрании, подводятся итоги. Засеменил к соседней синагоге старик-сосед со шляпой набекрень. Обрыдли карты, сука-скука, лень. Детишки с камешками вышли на дороги, на этот счет тут строги, очень строги, так что не рыпайся, милок, соси женьшень. А день хорош, пожру вот и пройдусь, уже пора осенняя настала, пробилась рожена, напоминает Русь, из окон запах жареного сала, Высоцкий, Розенбаум, Окуджава, звенит репейник, реконкиста, грусть.
Наум, сколько лет вы... так сказать, в изгнании, если вы признаете этот термин для себя?
Нет, не признаю термин для себя, во-первых, а во-вторых, 23 года.
А почему вы его не признаете?
Потому что я выехал как бы из соображений обретения национальной идентификации, скажем так.
У вас было сильное это чувство?
Да, да, очень сильное.
Вы москвич?
Я москвич, да.
Как в Москве рождается это чувство в интеллигентной среде и, по-видимому, человека с высшим образованием?
Очень нормально, так сказать, для евреев в любой стране, как мне кажется. Ну, так по-простому говоря, давление антисемитизма. Это давление, так сказать, ты в той или иной мере ощущаешь, я думаю, каждый еврей ощущает. И под этим давлением он начинает так или иначе формироваться. Потом он начинает, в лучшем случае, начинает воспринимать это как некую, в общем-то, может быть, и дар Божий. как некую избранность. А вот как только ты доходишь до избранности, тут все и начинается. Ты начинаешь вдруг все понимать, всю ситуацию, которая вокруг тебя в мире складывается.
А литература, когда она возникла?
Она возникла достаточно рано. То есть в раннем отрочестве и возникла не по этому поводу. Возникла, в общем-то, видимо, как элемент тщеславия, так сказать, вот как желание что-то такое сделать необычное, вот, может быть, не умереть никогда. Вот с таких импульсов первоначальных началось писание. Вот, потом уже оно,
кто был вашим примером? Кто или что?
Ну, я, например, помню, что любимым моим писателем в раннем отрочестве был Бунин, например. Не знаю, сколько он был для меня примером. Литературным, да, в какой-то мере. Вот. Я пытался у него учиться, вот, точности, подробности. Вот, плохо научился, надо сказать, вот, но, тем не менее, вот, пытался учиться.
А сама среда, семья или окружение как-то способствовали этому?
Почти нет. В общем-то, среда была, так сказать, нормальная советская, такая, скажем, мама у меня врач, отец был рабочий даже, так сказать. Хотя семья была читающая, разговоры были все время, какие-то общекультурные темы, но специального какого-то гуманитарного уклона в семье не было, и меня не склоняли ни в коем случае, даже наоборот. То есть, на самом деле, мне пришлось все время преодолевать некое сопротивление и семьи, и среды, в том смысле, что вот ты должен иметь профессию нормальную. Вот. Я, кстати, ее приобрел, я по образованию инженер электроники, вот. И что мне помогло, в общем-то, в изгнании, как вы выразились, по крайней мере, в эмиграции, или как это вот на самом деле точно выразить трудно. Мне помогло в Израиле, на самом деле, устроиться и, в общем, достаточно без проблем материальных существовать.
У вас за плечами институт, правда?
Да-да, я закончил Московский электротехнический институт связи. Я работал в России по специальности несколько лет до отъезда. Вот. А по приезде я работал преподавателем электроники.
Мне хотелось бы опять шаг назад в Москву сделать. Вот 70-е годы. Знаете, сейчас у многих в России забывается это время и атмосфера. И вообще для многих людей, и я думаю, для многих наших радиослушателей тоже, представление об антисемитизме 70-х годов выветрилось, как-то поблекли эти краски. Вот вы не могли бы на каком-нибудь примере восстановить это представление? Ведь, понимаете, слушатель рассуждает так, не только слушатель, вообще обычный человек, что ему надо было? Образование он получил, он работал по специальности, он зарабатывал деньги, у него, конечно, была крыша над головой, он ходил в магазин, покупал еду, его дети, наверное, были вполне устроены. И, тем не менее, он спекулирует тем, что какое-то существовало давление. Вы могли бы привести контрпример этому?
Да, примеров можно принести. Я бы хотел, на самом деле, остановиться не на примерах. Я извиняюсь, что я как бы не уточняю или не отвечаю прямо на вопрос. А дело в том, что антисемитизм – это очень сильное слово, и вокруг него уже строится там чуть ли два шага до геноцида. И сегодня это звучит смешно, и никаких признаков подобного не было в России 70-х, в Советском Союзе. И были другие углы атаки, так сказать, на человека, может быть, гораздо более сильные. Так что действительно могу сказать, что ты тут вообще зациклился на этом деле. Дело в том, что проявляется это в мелочах. И можно привести примеры, так сказать. Но нет смысла. Это проявляется в мелочах. Ты в мелочах начинаешь ощущать некую свою особенность, что ты изгой. Но это на самом деле не только еврейское чувство, а чувство, в общем-то, очень многих интеллигентов. Но у еврея оно физиологическим образом проявляется. То есть ты даже не будучи интеллигентом, даже не читая книжек, так сказать, ты ощущаешь, что ты вот тебе это указывает. Причем даже, может быть, не грубо. Тебе, и даже, может быть, не враждебно, но ты все время это ощущаешь, это заставляет тебя думать, а кто ж ты тогда, и почему ты должен это ощущать, потому что ты как бы родился вместе со всеми, гуляешь вместе со всеми, и культурно, так сказать, формируешься вместе со всеми, и в то же время ты не такой, а в чем же ты не такой? То есть самое интересное в этом, для меня, по крайней мере, это именно вот ситуация формирования, то есть она заставляет тебя определенным образом самоорганизовываться, чтобы этому вот, ну, условно говоря, давлению. Вот, кстати, не обязательно отрицательно, я даже готов сейчас, так сказать, ради дела это отбросить.
Таких людей очень немного, как вы, кто иронично воспринимает слово «изгнание» для своей эмиграции. Потому что люди обычно надевают на себя, так сказать, одежды торжественности и судят о себе очень серьезно, никакого юмора по отношению к себе. А вы персонально знаете людей, которые действительно заслуживают быть названными людьми в изгнании, а не в эмиграции?
Ну, тут сразу на ум приходят, так сказать, имена великих уже, к сожалению, ушедших, там, скажем, Бродский, видимо, не только себя определял таким образом, но, видимо, и являлся. Вот, хотя и существуют споры по этому поводу, насколько он тоже не эксплуатировал этот момент. Но он действительно был изгнанником. То есть его изгнали, он не хотел, видимо, этого. Я думаю, что в какой-то мере это можно отнести к еще целому ряду...
Ну, например, кому?
Людей, которых я хорошо знаю, вот Алексей Цветков, например, или Саша Соколов, скажем. То есть хоть непосредственно приказа об изгнании не поступало, вот, но общее давление было таковым, что выбора даже не было. То есть человек для того, чтобы, опять же, для того, чтобы сохранить себя как некую личность, так сказать, уже сформировавшуюся в борьбе вот с этим окружением, то есть нужно было уехать. Это, в общем-то, изгнание. Когда среда, родная среда тебя не принимает, она тебя исторгает. И это, кстати, на самом деле действительно трагедия страшная. Даже в моем, как бы, благоприятном, в кавычках, случае, когда я уехал как бы целенаправленно, с желанием уехать, вот, и где-то даже не отторгая, так сказать, причем даже с желанием отторгая, с надеждой на новые берега там, и так далее. Исторические новые берега, не просто географические. Культурные новые берега, вот, с такими надеждами, которых у большинства изгнанников, опять же, ни в коем случае не было. У них были, видимо, другие какие-то ощущения. Они пытались с того берега как-то повлиять на то, что они оставили. Да, но я хочу сказать о трагедии. А трагедия в том, что человек должен умереть там, где он родился. Ну, жить там можно немножко погулять, но нужно ощущать, что там, где ты родился, там, где ты вырос, там, где твое детство, юность и первая любовь, там, я извиняюсь за выражение, там ты должен умереть. Вот. И тогда ты живешь естественной жизнью.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман.
Горячий ветер стучит песком в задраенные окна, как ливень стрел в городские ворота. Бренчу на гитаре, да завываю: «Черный ворон, что ж ты вьешься?» Внизу раскрепощенная мразь животворящего зловония обетования сипло орет соседу: «Коби, Коби, маньяк, цекварми-фагер!» Сбивая настрой безысходной российской удали. Тупо вперился в телевизор, где в дупель пьяный от внезапной свободы странища обсуждает итоги 28-го съезда. Ельцин из рядов КПСС вышел. Солнце плывет в рыжем марсианском мареве. У Набокова прочитал утешительное: «Ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься в чужом тебе замечать прекрасное». Вчера приятель, еще сонных дней незабвенных, тайной свободы, поэт ядовитого благоухания, тления, освирепевшего царства быдла, постмастодонт, может статься классик, нарочито монотонно, как бы равнодушно ронял слова в культурном центре евреев из «в жилу». И сразу вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма. Совдекаданс, твои коленца, с российской ржавой хрипотцой, твои о праздности, боленца. Ко всему из тех же 20 человек, что пришли послушать, встретил однокашницу, в которую был влюблен в 8 классе. Через неделю в Первопрестольную возвращается. Причудлив Иерушалаем. Ты там живешь свою подробную, теряешь совесть, ждешь трамвая, и речи слушаешь надгробные, шарф подбородком уминая. А нам тут с ассасинами телепаться, с буйным богом спорить. Поди потом дознайся, как кого звали. Предатели накатают хроники, в рабство угнанные псалмы. Лама ракшугу им валиумим якхурик. Зачем народы мечутся и племена замышляют недоброе? А бузе быть... И не пройдет стороною. Магма ислама, зловонная лава, хлынет в долины Волги и Волтавы, хлопнет от клича небо над станом. Смерть бусурманам, смерть бусурманам. Мы, девственное плево, на жерле кратера, висячие сады веры в незавершенность пути, лунная бритва у черных жил Измаила. Скалься, выкормыш русский, смурной от тоски по террору, тренькой песню походную воя, смерть героям, смерть героям. Уж не с того ли нынче мне китайское стихосложение по душе? По Бакштейну и Леге это поэтическая аристократия. Белая цапля над тихой осенней рекой, как островок, припорошенный снегом нежданно. Только очнешься от грез, вспомнишь, нагрянула старость.
Наум, где же ваше место в мире?
Мое место – это литература, но и, на самом деле, Израиль. Вот, может быть, это не очень интересная точка зрения, так сказать, но, тем не менее, вот я так это ощущаю.
Можно попросить вас дать какие-то примеры, где максимально, с вашей точки зрения, соединяются вот эти ваши ощущения литературы, своей истинной родины и так далее?
Дело в том, что литературу я как бы пишу на русском языке, естественно, но пишу израильскую литературу. Сегодня она и в метрополии, если так можно выразиться, то есть в России, сегодня она и признана как некая, не только моя личная, а и вообще литература целого ряда пишущих по-русски в Израиле, уже признана как некая израильская литература. Не важно, хорошая или плохая, это другой вопрос. Конечно, кураж был вначале очень большой у многих, кто приезжал, там, скажем, в начале 70-х. То есть хотели, так сказать, метрополии вообще Кузькину мать показать. Вот мы тут, так сказать, свободную литературу организуем. И она была такая вначале частично мигрантская, вот, частично немножко уже, значит, еврейски национальная. Вот, потом так получилось, что эмигрантская струя, что ли, она как бы отсеялась, что ли. Тем более с перестройкой она вообще прекратилась. Она просто ни к чему там. И осталась струя, вот, собственно, людей, которые изображают ту действительность, в которой они уже много лет живут, которая их заедает в положительном или отрицательном смысле, в отрицательном, конечно. И они эту среду, значит, каким-то образом творчески осваивают. И вот это творческое освоение, и, так сказать, выходит в разных книжках. И вот существует такая литература. Вот. Она еще, к сожалению, не может претендовать на, типа, аргентинскую, на испанском. Но кураж есть.
Ваши предпочтения в литературе, вот ваша книжная полка.
Ну, я вот очень люблю Розанова, хотя это вообще-то воспринимается многими, особенно на почве якобы антисемитизма, вот, Василия Васильевича, вот, с чем я не очень согласен. Вот. Вообще антисемитизм мной лично трактуется несколько иначе, чем это общепринято.
А как, кстати?
Ну, я считаю, что, во-первых, антисемитизм – вещь, ну, кроме, естественно, погромных всяких эксцессов, там, и, хотя некоторые, опять же, почему, собственно, они против, утверждают, что это неизбежный переход. Вот. Я не считаю этот переход неизбежным, во-первых. А во-вторых, антисемитизм считаю вполне естественной вещью, и не надо с ним бороться ни в коем случае. Ты не можешь с ним бороться, так сказать. Вот, будучи евреем, ты вызываешь антисемитизм. Тот момент, когда евреи, так сказать, придумали или изобрели вот, тот факт, что они избранный народ, они стали предметом ненависти, так сказать, или там недоброжелательства. Вот я с вами, так сказать, как бы вот запросто разговариваю, я при этом говорю, вот я-то избранный, а ты-то кто? Это, естественно, вызывает крайнее раздражение у любого нормального, тем более у интеллигенции. Поэтому антисемитизм начинается у интеллигенции. Это потом народ там за топоры берется или за чего-нибудь там под руку попадется. А антисемитизм настоящий, это антисемитизм интеллигенции. Вот, такой он был и в самые древние времена, в Риме и в Греции. Он тогда был очень сильный. И кончалось тоже очень плохо, погромами, так сказать, убийствами массовыми. Кстати, катастрофа, которая была, это я немножко отвлекаюсь, но катастрофа, которая была физическая, именно катастрофа еврейского народа, которая была в первом веке, которая длилась, правда, не 3-4 года, как во Вторую мировую войну, а длилась, может быть, 30-40 лет. Народ потерял там миллионы людей во всем мире. Это была колоссальная катастрофа. И катастрофа это была в какой-то мере взрыв антисемитизма, конечно. Опять же, это все связано, к сожалению, с физическими страшными вещами, поэтому мне в данном случае легко бросить упрек, потому что ты вот давай, защищай антисемитизм. Я его ни в коем случае не защищаю. Я считаю, что избранность евреев, вот и они взвалили на себя эту ношу, так сказать, тяжкую и навеки вечную. Вот. И они эту ношу, так сказать, несут и будут нести, пока не исчезнут, или пока не победят. Потому что я мысленно спорю с людьми, которые Розанова вообще терпеть не могут, людьми, которые их очень уважают, так сказать, и все, но вот Розанов – это просто табуированные чуть ли не фигуры. Вот. А мне он очень нравится. И как писатель, кстати сказать, собственно, с этого началась моя любовь к нему. Вот. Потом уже всякие идейные вещи. Да, как писатель, он, я пытался, в общем, в своей книге в какой-то мере ему, ну, подражать не хорошее слово, вот, но научиться, так скажем. Он очень удивительно передает мельчайшие детали жизни. Вот ты, когда его читаешь, ты это вот поток жизни чувствуешь, как будто вот так по лицу у тебя он так стекает, значит, как вода в душе. Вот, и так ты его чувствуешь. Вот. И это очень важно в литературе. Потому что она, собственно, стоит на деталях. Мне очень нравится Леша Цветков как прозаик. Ну вот Саша Соколов, правда, он в последнее время нас не балует, так сказать, своими новым произведением. Хотя надеюсь, что вот он что-нибудь из Израиля привезет. Это из, так сказать, современных прозаиков, которые мне очень нравятся. Я считаю, что Пелевин очень интересно пишет. Но, скажем, если говорить о ком-то, на кого бы я мог ориентироваться сегодня... Платонов совершенно замечательное явление. Но это я так уже, как вы говорите, о книжной полке.
Ну,
да, вот если говорить
там
о книжной...
Да.
О книжной полке, это, конечно, Платонов. Это совершенно изумительное явление вообще в русской литературе. Абсолютно самобытное в этом его... Такое очень мощное по энергетике. Совершенно замечательное явление.
Переводную прозу уважаете?
Да, с переводной прозой, как переводчик, должен сказать, я вот перевел израильский роман Якова Шабтая «Эпилог». Да, так как переводчик должен сказать, что переводная литература – это особый, так сказать, вид спорта, потому что все-таки при переводе сохраняется мало вещей. Вот, то есть есть очень мало произведений искусства, произведений литературы, которые сохраняют свой колорит в переводе, просто очень мало. Вот, хотя в свое время, когда мы росли, то мы росли, конечно, на переводах, там, начиная с Хемингуэя, так сказать, и вроде бы нам казались, что это хорошие переводы. Сейчас даже чувствуют, что они, даже они классические, эти переводы не очень хорошие. Но Прус пришел к нам в переводах, и Джойс пришел в переводах, Кафка, куда без них. Это, в общем, три кита, так сказать, на которых сегодня все мы стоим.
В крупах медных буцефалов растаял снег, и вдоль дворцов уже последних невских льдов плывет нарезанное сало, и шпили блещут на закате, и принимают льдин парад, скользящих в медленном накате по отражению колоннад. Нелепа мстительность лица, и уж тем более нелепо из-за любви к началу века не замечать его конца. С утра фабричные девицы смеются громко у реки, и юнги вышли покадриться, рубяны словно клопки. И полусвет загар весенний беспечно ловит у куртин, понабежав на воскресенье из царскосельских Палестин. Оставь задумчивые позы и тон презрительный оставь, и не считай, что наша явь достойна лишь унылой прозы. Учись у старых лавеласов пренебрегать борьбою классов, легко пленяться и пленять, и на деспотов не пенять.
Говорит радио «Свобода». Гостем пражской студии был поэт и прозаик Наум Вайман. Звучали стихи в авторском исполнении. Вел беседу Иван Толстой.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Пони Экспресс» – почтовая легенда Америки. Полтора года в середине XIX века в Америке просуществовала необычная почта на едва объезженных «Мустангах», полная опасности и личного мужества почтальонов. Объявление гласило: «Требуются молодые худощавые люди, не старше 18 лет и не тяжелее 65 килограммов, опытные наездники, готовые каждый день смотреть смерти в глаза». Предпочтительно сироты. Оплата $25 в неделю. Каждый почтальон должен был, вступая в должность, положа руку на Библию, давать клятву. Клянусь не употреблять алкоголя, не сквернословить, не вступать в драки и ссоры с другими служащими компании. Клянусь никогда не обращаться жестоко с лошадьми. Клянусь выполнять свои обязанности честно и с полной отдачей. И да поможет мне Бог. Почему и как возникла эта почта? «Пони Экспресс. История и легенда». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 мая 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Пони Экспресс. Почтовая легенда Америки». Ведет передачу Марина Ефимова.
Для
Далеко на пустом горизонте прерии показался черный росчерк. Секунды через две стало ясно, что это лошадь и всадник летят, ныряя в холмах. То исчезают, то появляются вверх-вниз, вверх-вниз. Их фигурки становились все отчетливей. Донесся отдаленный топот и короткие крики «Хой! Хой!» И уже через минуту его «Хой!» и наш «Ура!» слились в один вопль. Лошадь и всадник промелькнули мимо наших возбужденных лиц и полетели дальше, как отставший порыв ветра, догоняющий шторм.
Этой короткой иллюстрацией американский писатель Марк Твен вложил свою лепту в создание легенды о пони-экспрессе, американской почтовой службе, которая была создана 140 лет тому назад и просуществовала всего полтора года, с весны 1860 до осени 1861. В марте 1860 года в газетах, а также на стенах почтовых отделений, салунов и цирюлин западных территорий появилось объявление.
Требуются худощавые молодые люди не старше 18 лет и не тяжелее 65 килограммов. Опытные наездники, готовые каждый день смотреть смерти в глаза. Предпочтительно сироты. Оплата $25 в неделю.
Сирот-наездников нанимала вновь созданная почтовая компания Уильяма Рассела и Александра Мейджерса, которая называлась «Overland California Peak Pikes Express». Ее создатели были красочными фигурами. Рассел был авантюрист, правда, осторожный. Он разбогател во время золотой лихорадки, но не на золоте, а на транспортных услугах, которые поначалу в Калифорнии были в буквальном смысле на вес золота. Партнер Рассела Александр Мейджерс был человеком совершенно другого плана. Главной его заботой была мораль. Поэтому каждый курьер при вступлении в должность должен был, положа руку на Библию, давать клятву такого содержания.
«Клянусь не употреблять алкоголя, не сквернословить и не вступать в драки и ссоры с другими служащими компании. Клянусь никогда не обращаться жестоко с лошадьми. Клянусь выполнять свои обязанности честно и с полной отдачей. И да поможет мне Бог».
Почему и как возникла эта почта? До середины XIX века волна прогресса в Америке медленно двигалась с востока на запад, таща за собой рельсы железных дорог и телеграфные провода. И дотащила их только до штатов Иллинойс и Миссури, то есть до центра континента. Оттуда до Калифорнии почта шла 2-3 месяца. И в это время, в 1948 году, грянула золотая лихорадка в Калифорнии.
Когда золотая лихорадка собрала в Калифорнию толпы народа с восточного берега, люди начали писать в правительственные учреждения с требованием как-то сократить время доставки почты. Калифорнийские старожилы качали головами и говорили, что пришельцы с восточного берега ужасно избалованные, и что они хотят все переделать в Калифорнии по-своему, в том числе и почту.
В нашей передаче участвует куратор музея почты при Смитсоньевском институте в Вашингтоне Нэнси Поуп. Знаете, насколько я знаю, на западных территориях до пони-экспресса почту доставляли знаменитые почтовые дилижансы компании Butterfield Line.
The Butterfield Line went through the southern part of the United States.
Почтовую компанию Butterfield Line основал Джон Баттерфилд и заключил контракт с государственной почтовой службой на доставку почты на своих дилижансах от Мемфиса и Сент-Луиса в Калифорнию. Дилижансы шли по южным территориям. Но если вы помните, это был канун гражданской войны. Появилась реальная опасность отделения южных штатов. И правительство решило, что нужно проложить маршрут почтовых курьеров севернее, так чтобы в случае войны Калифорния не оказалась отрезанной от правительства в Вашингтоне. Но нужна была компания, которая возьмется проложить такой маршрут через центральные территории. А путь должен был пройти через заснеженные горы Сьерра-Невады, через горы Rocky Mountains, через пустыню Мохов, через самые дикие территории – Дакоту, Юту, Вайоминг. Причем о дилижансах и фургонах не могло быть и речи, потому что никаких дорог там не было.
Создатели почты «Экспресс» Рассел и Мейджерс рассчитывали, что когда их компания развернет быструю доставку почты одинокими всадниками, которым не нужны дороги, правительство оценит это начинание, заключит с ними такой же контракт, как и с владельцами дилижансов, и они разбогатеют. Нэнси, как практически Рассел и Мейджерс решили осуществить свою затею?
Они решили создать подставы. И по этому центральному бездорожью пустить всадников, которые на каждой подставе будут получать свежих лошадей. И компания сумела это сделать. В течение 2 месяцев построить все подставы, набрать 80 умелых и опытных всадников и закупить 150 мустангов, самых быстрых и вообще полудиких лошадей, которых ловили в степях и наскоро объезжали. На пути протяженностью в 2000 миль, 3220 километров, за 2 месяца они создали почтовые станции через каждые 10-15 миль.
Но вот эти станционные смотрители, как они могли выжить в окружении враждебных индейских племен? Тем более, что первые 2 месяца работы Пони-экспресса на этих территориях шла одна из индейских войн, война племени Паю.
Не только индейцы, но и деспирадос, бандиты. Станционные смотрители вели очень одинокую и опасную жизнь. Вокруг ни души не было, кроме почтовых курьеров, которые у них останавливались и меняли лошадей. Но по условиям договора эти курьеры останавливались на промежуточных станциях ровно на 2 минуты. Они спешивались, снимали с седла мочилу, переносили ее на свежую лошадь, скакивали в седло и мчались дальше. Лошадей нужно было менять каждые 15 миль, чтобы не загнать. А всадник делал 3-5 перегонов от 100 до 150 километров, то есть от 75 до 100 миль.
Мочила, кожаная сумка с почтой, была тем грузом, который курьер должен был доставить хотя бы ценой собственной жизни. Там могли быть военные донесения, правительственные указы, дипломатическая почта, деньги. Однажды там была единственная копия инаугурационной речи президента Линкольна. За 1.5 года существования Пони-экспресса из 120 почтовых курьеров погибло 17. Но мочила пропала только одна. На волнах радио «Свобода» передача «Пони-экспресс. Почтовая легенда Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. Итак, в конце марта 1860 года газеты на обоих берегах оповестили публику. Внимание! Новая почтовая компания доставит ваше письмо из Нью-Йорка в Сан-Франциско за 13 дней. Если вы помните, Уильям Рассел назвал свою почтовую компанию слишком длинно. Central Overland California Pike Peaks Express. Журналисты тут же, естественно, переименовали ее коротко и метко. Pony Express. Первая почта экспресса состояла из 49 писем, 5 телеграмм и специальной копии газеты, отпечатанной на папиросной бумаге и завернутой в клюенку. Вот как описан день первой отправки в статье «Сага о Pony Express».
На главной площади Сент-Джозефа собралась толпа, оркестр играл марш «Вот идет завоеватель», а женщины посылали воздушные поцелуи первому курьеру, вертевшемуся на своем бешеном мустанге. Молодежь зажгла костер, на который было налетела пожарная команда, но, узнав, в чем дело, пожарники забыли про костер и присоединились ко всеобщему торжеству. Словом, возбуждение было таким, что никто не записал и никак не зафиксировал имя первого курьера. Одни говорят, что это был Джонни Фрей, другие, что Билли Ричардсон, но точно имя никому не известно. Зато известно, кто первым выехал в обратном направлении, с запада на восток. Его звали Сэм Франциско. Его почта пришла на пароходе поздно вечером, поэтому из Сакрамента он скакал ночью, в темноте. Тем не менее, на своих 3 мустангах он довольно легко проделал путь в 30 километров до Фолсона, хотя в темноте всаднику почти ничего не остается, как только полагаться на инстинкт лошади. Но следующий этап был ужасным. До Спортман-Хилла, пункта его конечного назначения, тропа на протяжении 19 километров поднималась круто вверх, на высоту 800 метров. На перевале была ледяная слякоть и ветер, и на пути вниз его лошадь 2 раза падала. Весь мокрый, в грязи и тяжелых ушибах, Сэм закончил свой маршрут, проделав 90 километров, ночью, карабкаясь по склонам Сьерры, за 4 часа и 3 минуты. За это время он сменил 8 лошадей. Когда его сменщик Уоррен Эпсон спросил, «Тяжелый был маршрут, Сэм?», тот ответил, «Нет, до тяжелого, пожалуй, не дотягивает».
Очевидно, в те времена в Америке еще не было в ходу выражения «take it easy». И мальчики-курьеры были преданы своему делу с рыцарской верностью. Кстати, Нэнси, как они выполняли клятву, которую давали при найме в «Пони-экспресс»?
Ричард Бертон, когда он встретил этих рыцарей, он сказал...
Когда английский путешественник сэр Ричард Бартон познакомился с этими курьерами, он записал в своих путевых заметках, что нет людей, которые бы больше пили и дрались, чем они. Так что не думаю, чтобы к этой клятве относились серьезно. Но вот к чему большинство из них относилось действительно серьезно, так это к своей работе. В этом они были достойны восхищения.
Биллу Тейту было 14 лет. Он доставлял почту в разгар войны с племенем Пайо. Тейт много раз уходил от индейцев, потому что лошади пони-экспресса были быстрее. Их кормили овсом, а индейские лошади питались только травой. Но однажды индейцы напали на него из засады и окружили. Тейт вступил в неравный бой и был убит. Уже падая с лошади, он стянул за собой почтовую сумку и прикрыл своим телом. Тогда индейцы, в знак посмертного уважения к доблестному воину, снова положили его мочилу на седло, снабдили ее знаком неприкосновенности, и через несколько часов лошадь без седока привезла почту к месту назначения.
Мой любимый почтовый курьер – пони Боб Хаслем. Он начинал как раз во время стычек с индейцами Пайо. Обычно он доставлял почту между станциями Пятничная и Бэкленд. Но однажды курьер, который должен был перехватить у него почту на Бэкленд, отказался ехать из-за индейских нападений. Он сказал: «Мне жизнь дорога, я не поеду». Тогда Боб сменил лошадь и сам помчался с почтой до следующей станции Смит-Крик, которая находилась на расстоянии почти 300 километров. Его последующий рейд стал самым знаменитым в истории пони-экспресса. Добравшись до станции Колд-Спринг, пони Боб обнаружил, что там побывали индейцы. Станция была сожжена, лошади угнаны, а станционный смотритель убит. Для Боба это не только значило, что он должен проскакать еще один перегон, но главное, что он должен проскакать его на уставшей лошади.
Остановим на минуту историка и дадим слово легенде.
Этот рейд пони Боба был особенно важен потому, что в его почтовой сумке, и Боб это знал, лежала копия инаугурационной речи президента Линкольна, предназначенная для публикации в местных газетах. Это был март 1861 года. Зная, что ему придется выдержать нападение индейцев, Боб выбрал на станции не самую быструю лошадь, а ветерана индейских войн мустанга по кличке Олд Бак. Вблизи разрушенной подставы Колд Спринг Бак насторожил уши, почуял индейцев. Боб приготовил оба револьвера, припал к лошади и наддал. Когда индейцы вылетели из засады, Боб увидел, что трое из них скачут на лошадях пони-экспресса. Олд Бак мог обогнать индейских лошадей, но не своих. Тогда пони Боб стал стрелять по этим лошадям. Он убил двух, но индеец, скакавший на третьей лошади, оказался слишком близко. Он пустил стрелу и попал Бобу в левую руку. Стрела вонзилась в кость и осталась в руке, причиняя Бобу ужасную боль. Так он и домчался до форта Черчилль, еще 150 километров, временами теряя сознание, с раскачивающейся стрелой в руке, но не снижая скорости.
Говорят, что один из легендарных почтовых курьеров того времени, Джонни Фрей, совершенно не мог оставаться голодным в дороге. И тогда он заручился помощью нескольких женщин, живших вблизи конной тропы. Они стали делать для него необычные пирожки с дыркой внутри. Заслышав издалека его крики «Хой! Хой!», они выбегали на крыльцо, держа в протянутой руке пышное поджаристое колечко. И Джонни, не останавливаясь, подхватывал его пальцем. Так, если верить легенде, родился популярный донат, американская пышка.
В истории «Пони-экспресса» вы никогда не знаете в точности, где правда, а где сказка. Потому что сами организаторы не вели никаких записей, никакого архива. В конце века было зарегистрировано примерно 300-400 человек, претендующих на то, что они были курьерами «Пони-экспресса». Хотя мы доподлинно знаем, что их всего было не больше 120 человек.
Несколько слов о самих пони, то есть о мустангах, которых американцы почему-то, кажется, просто для красоты называют пони. Вот что пишет историк освоения Запада Конрад Стейн.
Мустангов для пони-экспресса объезжали профессиональные ковбои. Правда, проверка была такой. Если ковбой мог вывести лошадь из загона, и она при этом не сносила ему копытом голову, такая лошадь считалась объезженной. Тем не менее, пони тех курьеров, которые были убиты индейцами или бандитами Деспирадо, все, кроме одной, привезли почту к месту назначения. Казалось, что многие из них относились к своему делу с таким же энтузиазмом, как и сами курьеры. Жеребец Блэк Билли, например, привез своего седока и почту к месту назначения, несмотря на то, что сам был ранен двумя стрелами. Но самая занятная история была с мустангом по кличке American Boy. Однажды курьер уже переложил на него мочилу, но замешкался и не успел его оседлать в положенные 2 минуты. American Boy сорвался с привязи и умчался в прерию. За ним пустились в погоню, чуть не загнали 2 других лошадей. И совершенно напрасно, потому что American Boy поскакал в нужном направлении и доставил почту туда, куда ее и нужно было доставить. Просто не хотел больше ждать.
На волнах радио «Свобода» передача «Пони Экспресс. Почтовая легенда Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. История «Пони Экспресса» была славной, но короткой. Он выполнил все свои задачи, кроме одной. Он не принес дохода 3 своим владельцам – Расселу, Мейджерсу и их партнеру Ваделлу.
Эти 3 человека вложили все свои деньги в Пони Экспресс, но не просчитались. Из-за индейцев, из-за дорогих подготовительных работ, они теряли на каждом письме примерно $20. Поэтому они стали банкротами раньше того срока, когда правительство могло бы предложить им контракт. Правительство их не поддержало, хотя все время пользовалось этой почтой. Более того, английское правительство ею пользовалось для пересылки почты из Азии. Американское правительство спохватилось только тогда, когда началась гражданская война. Но, получив сведения, что компания разорилась, они не разыскали Рассела и Мейджерса, а обратились к уже известному Джону Баттерфилду. И он снова получил правительственный контракт с условием, что будет использовать не южный, а уже объезженный пони-экспресс. Экспрессом центральный тракт. И бедные инициаторы Пони Экспресса, образно говоря, стояли и смотрели, как достаются другому плоды их усилий и как разлетаются в прах их мечты.
Лошадь и всадник промелькнули мимо наших возбужденных лиц и полетели дальше, как отставший порыв ветра, догоняющий шторм. Улетели они, разумеется, в прошлое. Но и до сих пор на тропах пони-экспресса можно встретить одиноких всадников, идущих по следу своих предков. С одним из них беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Джо Нардона – крупный мужчина за 100 килограммов весом. Видимо, поэтому он пошалел лошадь и 2 с лишним тысячи миль ехал на горном велосипеде. 10 лет назад я проехал весь путь и на лошади. Это заняло 3 месяца. Ехал приблизительно по 30 миль в день. У меня были 3 лошади. Каждый день я их менял, так что лошадям было легче, чем мне. За время путешествия я сбросил 15 килограммов. Хотя каждые 2 недели брал выходной. Джо Нардона 60 лет. Он живет в городе Сакраменто, штат Калифорния. Занимался продажей недвижимости, но 15 лет назад, накопив денег, ушел с работы. И сейчас его единственное занятие – изучение истории пони-экспресса. Он проделал этот маршрут 52 раза. Для меня ничего по-настоящему опасного в этом не было. Почтари ездили и ночью, а я только днем. Мой любимый участок маршрута в штате Невада. Пустыня, горы, перевалы, на 10 миль ни души. Даже сейчас там негде напоить лошадей, негде купить для них корма. Поэтому за мной ехал джип, 3 приятеля, группа поддержки. Некоторые участки маршрута на джипе не проедешь. С утра Джо и его помощники изучали карту и планировали, где встретиться вечером. Первым вопросом при встрече было: «Почта в порядке?» В ответ Джо похлопал рукой по знаменитой «мочиле» – сидельной сумке для перевозки почты. 140 лет назад 3 ее кармана были заперты на ключ, который хранился только у почтмейстеров в начале и конце маршрута. 4-й карман с местной почтой был открыт. Мне хотелось написать полную историю Пони Экспресса, разметить маршрут, поставить там памятные знаки. И вот 15 лет спустя я все еще занимаюсь этим делом. Джо помогают местные энтузиасты. Власти городка Дэвис, который находится на маршруте, объявили 23 апреля днем Пони Экспресса. Группа почтарей обычно проезжает какой-то небольшой участок дороги. До сих пор пройти весь маршрут решился только Джо Нардона. Самое долгое путешествие заняло около полугода. Это когда он шел пешком.
На американском Западе существует по крайней мере три музея Пони-экспресса. Этот короткий эпизод почтовой истории стоит особняком и овеян в Америке особой романтикой. Почему? Об этом историк, автор книги «История американской почты» Ричард Фуллер.
Страна была такой большой и такой малонаселенной, что часто людям казалось, что Союз Штатов – это фикция, теория, что на самом деле ничего не существует, кроме местных поселений и местного правительства, что никакой великой страны нет. Поэтому почтовый офис часто был единственным свидетельством того, что это не так. Там получали письма, газеты, книги, там получали новости и обменивались новостями. В глухих местах почтальон был часто единственным представителем федерального правительства, символом Соединенных Штатов Америки. Он был объединителем.
Не случайно в недавнем футурологическом фильме «Постмен» героем-объединителем, поднявшим народ, рассеянный атомной войной, на борьбу с безумным диктатором, становится именно почтальон, а его армией – подростки. И каждый из тех, кто становится почтальоном, дает клятву, как когда-то курьеры Пони-экспресса. Только для этой клятвы выбраны слова Геродота, сказанные им о таких же вот всадниках, о вестниках древнего персидского царя Дария. Эти слова высечены на фронтонах всех почтовых офисов Америки.
Ни снег, ни дождь, ни жара, ни мрак ночи не удержат этих посланцев от скорейшего завершения предначертанного им пути.
На «Радио Свобода» вы слушали передачу «Пони-экспресс. Почтовая легенда Америки». В программе участвовал Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги, а потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».